начале жизни. Ну, вот смотрите, сестра говорила, что по своему пониманию это невозможно, ну, что я не смогу покаяться. Но когда Дух Святой влечет, и душа исполняет. После этого действие Господа. Но это действительно, это чудеса. Человек совершенно не знал о Боге, и теперь стал чадом Божьим. Друзья, вот этот же процесс, он происходит и во священии. Дух Святой нас к чему-то побуждает. Это дело Божие. Теперь мы, полагаясь на эти обетования, послушны, и Господь совершает действие в нас. Вот здесь, друзья, и нужно понимать, где наше, ну, так сказать, усердие, в чем оно должно быть. Иногда в этом отношении мы бываем, ну, переставляем акценты, что ли, неправильно ведем себя, скажем, в той же борьбе с грехом. Мы иногда в борьбе с грехом поступаем примерно таким образом, что мы берем себя за волосы и со всех сил поднимаем от земли. И у нас ничего не получается. Потому что наше состояние такое, что мы можем просто себя не знать. Написано, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Наше состояние действительно бывает такое, что мы не улавливаем себя. Мы не можем всегда знать, ну, во всякий момент своей жизни. И наше состояние бывает такое, что, ну, мы себя до конца не знаем. И такие искушения бывают неуловимые. И в этом отношении мы, нам сказано, чтобы мы бодрствовали и не впадали в искушения. Но все-таки самое важное здесь – это послушание Господу. И мерою нашего послушания должно быть не исполнение того или иного предписания, то есть ту или иную заповедь исполнить, не это мерою послушания, а величие Божие. Именно когда мы смотрим на величие Божие, тогда происходит наше освящение. Вот когда мы изучаем Священное Писание, мы видим Господа, Его величие, Его святость, Его силу, Его любовь. Понимаете, когда все это мы углубляемся, то тогда как мы можем оскорбить Господа, когда мы допускаем сознательно, скажем, ну, какие-то мысли греховные, а мы их допускаем, смиряемся с этим, а ничего, а другие еще и не так живут. Это очень опасное состояние. Очень опасное состояние, когда мы с чем-то сживаемся. Но бывает и так, что мы просто уже находимся в каком-то затемнении, и в то же время у нас, ну, мы не видим, что мы виновны. И когда мы даем возможность свету Божьему входить в наше сердце, Дух Святой освещает, так сказать, закоулки нашего сердца. И мы находим тогда, вот что в нашем хождении пред Ним, мы начинаем видеть себя в Его свете, и нам делается неуютно. Другими словами, Дух Святой нас обличает, и Он дает выход. Часто бывает так, что вот мы, находясь в общении, вроде да это все у нас было нормально, мы все, находясь в общении, слушая вот Слово Божие, в нас начинает тревожить тот или иной грех. Здесь нужно проверить, не заглушать. Лучше пойти на собеседование, помолиться. Вот у нас братья-служители здесь есть. Побеседовать, помолиться. Вы знаете, это путь к успеху, это путь к благословению. Это путь к тому, чтобы мы действительно были святы, как написано, во всех поступках. Здесь очень много значит наше мышление. Наше мышление и наше вот, ну, содержание нашего духа. Христос говорит, из сердца исходит. Вот природное состояние человека из сердца исходит. И что исходит, вы знаете. Марка 7, глава 15 стих. Из сердца исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния и много-много. И часто, когда вот Господь говорит, хотя бы вот это слово «блаженны чистые сердцем», что имеется в виду? Имеется ли в виду, что сердце без инфаркта, без порока? Имеется это в виду? Конечно, нет. Имеется в виду внутреннее наше состояние нашего духа. И наш дух оскверняется мышлением. 87% информации к нам приходит через глаза. И глаз является источником очень многих искушений. И написано, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Поэтому вот когда потом через глаза начинается помыслы, мышление. Вот Иов говорит, завет положил я с глазами моими, чтобы мне не помышлять о девице. Вот когда взгляд переходит в помысел, это уже греховное состояние. И важно поэтому дисциплинировать свои мысли. Апостол Петр говорит, чтобы припоясавши чресла ума вашего, постоянно бодрствуйте, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать. Это 1 Петра, 1 глава, 13 стих. То есть вот это дисциплинирование мышления, оно тоже является, это наша, так сказать, наша сторона. Но когда Дух Святой побуждает нас, скажем, к исповеданию, к занятию позиции по отношению того или иного греха, иногда мы становимся в такое искушение, скажем, выбор у нас или выгодно, или свято. И в совести мы начинаем торговаться. Если выгодно, то не свято. Если свято, то не выгодно. И какую позицию мы займем? Так вот, эта позиция по отношению к греху, это мы ее, а Дух Святой нас обличает. У нас, можно сказать, постоянно такое сотрудничество в деле роста святости, в деле очищения, в деле освящения. И когда мы это понимаем, тогда нам становится понятна и борьба, тогда легко и победы достигаются. Прочитаем еще некоторые места Писания. Вот 1 Петра, 1 глава, 15-16 стих. Обратите внимание, что святость – это не дело выбора, это не пожелание, это повеление Божие и мера святости так, как Он свят. По крайней мере, так Священное Писание нам говорит и в Новом Завете, и в Ветхом Завете. И то, что мы в Ветхом Завете читали в 11 главе 44 стих Левит, слово в слово повторяется и в Новом Завете. Исход, 15 глава, 11 стих. Кто как ты величествен святостью? Левит, 19 глава, 2 стих. Мы уже писали это место. Или, если кто не записал, то можно параллельно писать. Псалом 88, 35-36. Однажды поклялся святостью моей. Господь даже своей святостью. Сама святость – это такое нечто величественное. И еще Господь поклялся святостью, и Он это усиливает в обетовании к Своем, к Давиду. Исайя 57 глава, 15 стих. Вот смотрите, святой имя Его. Живу на высоте небес, но святилище это где? Святилище где, когда там говорится, живу на высоте небес, потом во святилище, где это? В храме. В храме. Сегодня это место ну, его не существует, он не живет. А тогда было три, так сказать, места пребывания Господа: на высоте небес, во святилище, а также, и вот это третье «а также», оно теперь касается всех нас, что Господь живет и говорит: «Тела ваши – суть храм, живущий у вас Святого Духа, и вы не свои». 1 Иоанна, 1 глава, 5 стих. Вот смотрите, Бог есть свет. В нем нет никакой тьмы. Это суть Евангелия. И когда мы говорим, проповедуем Евангелие, то Евангелие – это не только покаяться о прошлых грехах, это жить достойно Евангелия и иметь плоды, достойные Господа, плоды покаяния, и жить во свете. Причем дальше говорится, ходить во свете. Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и это на почве святости. Почему вот и у нас и произошло такое вот и разделение, и отделение от греховности. Потому что на пути святости только и может быть единение. И когда часто в общинах всех бы этот, в посланиях, они раньше очень много часто посланий, во всех посланиях они писали: «Да будут все едины», и все, и дальше точка, дальше ничего не говорили. А что дальше слова говорится: «Да будут все едины, как мы, как ты во мне, я в тебе, так и они да будут в нас». Вот это уже не договаривалось. А вот просто едины и все, лишь бы едины. Так вот, друзья, в отношении жить по Евангелию, жить во свете, это задача и, можно сказать, величественная задача нашей жизни. И сегодня оно нисколько не меньше стало, если раньше, то есть не меньше в смысле нужда это стало не меньше, если раньше нас склоняли атеисты силой, то сегодня обольщение, такие приманки ставят, что человек начинает терять бдительность, и эта несвятость, она закрадывается сначала в сердце, потом уже и в слова, в образ мышления, в поступки и во всю жизнь. Когда мы придем на небо, и напоминается нам вот это место Откровения, 4 глава, 8 стих. Аввакума, 1 глава, 13 стих. Вот так Господь, смотрите, чистым очам твоим не свойственно смотреть на злодеяние. Его чистые очи, что могут, как он должен реагировать, когда видит в нас какую-то несвятость? Конечно, он обличает Духом Святым. И как мы поступаем? Иакова 1 глава 13 стих. Вот здесь нужно эту мысль тоже понять, потому что некоторые, ну, приведу такой пример. Одна сестра, девица, потеряла девство в согрешении, потом в замужестве, ну, перед сочетанием, в беседе со служителем говорит: «Ну почему Господь меня не сохранил?» Друзья, вот здесь нужно сказать, нельзя против Бога направлять такие мысли, почему Господь не сделал того или другого. Потому что Господь не делает что-то насильно. Он говорит, но в то же время Он дает человеку свободу. И вот там, в этом пункте, вот там 15, это мы какой стих читали? Иакова 13, 15 стих, прочитайте. Ну, я скажу, похоть, зачавший, рождает грех. Сделанный грех рождает смерть. Похоть, зачавший. То есть, какая-то нечистая мысль, какой-то, может быть, даже и сатанинская мысль, или из плоти нашей вышла мысль, возникла мысль. Сама по себе похоть не является еще грехом до тех пор, пока мы не дадим на это согласие. Как только мы дали согласие, значит, произошло зачатие. Значит, теперь похоть зачавший рождает грех. Теперь сделанный грех рождает смерть. Ну, например, я такой пример привожу. Скажем, вы какой-то мыслью искушаетесь. Ну, скажем, идете по улице, и такая возле дома хорошая игрушка такая, и вам она очень понравилась, взять бы ее. Ну, вы мысль борется, ну, а вдруг это же чужое, может быть, мальчик какой-то просто забыл, ну, не свое. И вы не взяли, идете дальше, потом решаете, ну, вот на обратном пути, если никто ее не возьмет, я возьму. Приходите, а игрушки уже нету. Согрешили или нет? Какой момент? Вот это согласие на грех и является уже грехом. Зачатие происходит греха, когда дал согласие. Так вот, а теперь же сделанный грех, это только рождает смерть. Поэтому грех, в том числе любодеяние, прелюбодеяние, оно совершается заранее, заранее, не тогда, когда уже сам факт совершился, а заранее, заранее в мыслях. Вот Господь и повелевает, это уже теперь наша позиция, как он Каину говорит, что у дверей грех лежит, но ты господствуй над ним. Для чего нужна святость? Святость нужна, можете записать. Первое. Для общения с Богом. Псалом 14. Кто может пребывать в жилище твоем, кто может обитать на святой горе твоей? Помните вот весь этот псалом. И ответ на этот псалом может быть такой. Тот, кто ведет праведную жизнь. И в Псалме 65, 18 стих. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, не услышал бы меня Господь. То есть святость нужна нам, чтобы общаться с Господом. Второе. Для нашего благополучия. Евреям 12 глава, 6 стих. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Первое Петра, 1 глава, 17 стих. Со страхом проводите время странствования вашего. Господь очень ревностно следит за святостью своих детей. Он и наказывает, но Он хочет помочь нам достичь святости. И когда Он наказывает, скажем, ну, мы лишаемся какого-то благополучия, то цель у Господа, скажем, вот мы в болезни или какую-то утрату понесли, и когда мы проверяем и видим, что через это Господь наказал, то понятно, что не святость привела к нам потере какого-то благополучия, но в то же время Господь хочет достичь нас своей святости. Третье. Для плодотворности нашего служения Богу. Ефесянам 4 глава, 30 стих. И здесь мы можем сказать, Ефесянам 4 глава, 30 стих. Здесь мы можем сказать, что как вот мы должны смотреть не на то, что мы что-то не сделали, не исполнили какую-то заповедь, а насколько мы своим несвятым отношением ко греху восстаем против самого Господа. И Господь, что тогда происходит? Он оскорбляется. И 4 глава, 30 стих. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Сам Господь оскорбляется нашим таким отношением, и поэтому важно, чтобы нам, взирая на Господа, не нарушать святость. Когда мы поддаемся какому-то искушению или допускаем нечистую мысль, Дух Святой оскорбляется, и мы сразу чувствуем угнетение совести. И вот здесь мы никак не должны остаться равнодушными. Четвертое. Для уверенности в спасении в течение всей жизни. Второе Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Пребывать во Христе. Понятно, что пребывать во Христе мы не можем собственной натурой, но мы верой пребываем во Христе, пребывая в святости, пребывая в такой позиции чистой, святой жизни. И еще запишем ловушки сатаны во время борьбы за святость. Я почему это даю записать? Потому что вы можете вернуться, поразмышлять, молиться, исследовать таким путем, и когда у вас будет немножко этот материал. Первое. Болезненный самоанализ. Который приводит к унынию. Здесь вы можете записать Римлянам 7 глава, 21 стих. 7 глава, 21 стих. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Такая закономерность. Больше вы пожелаете жить свято, больше будет искушений. И еще одно место, это второе место Откровения, 12 глава, 10 стих. Но там говорится, что клеветник, клеветавший на братьев наших день и ночь, что вот эти, он старается как-то нарушить нашу и как-то поймать нас в этой борьбе за святость. Мы в каком состоянии находимся? Сатана бывает так, посылает такие искушения. Или дает мысль такую, что ты, смотри, как, какой ты хороший, какой ты большой. Или наоборот, ты никуда не годен, и вообще в тебе ничего нет. И когда мы начинаем себе вот это постоянно такое самокопание, то плохо, и от этого постигает нас уныние. Второе. Непонимание сути греховности. Не видим глубины испорченности, а обращаем внимание на второстепенное. Следующее. Сатана стремится обмануть наш разум. Чужие пожирали силу его, а он не замечал. Можем оказаться в таком вот обмане, как Осия говорит. Уже сила уходит, а он не замечает. Помните, как Самсон и не знал, что Господь отступил. Осии 7, 7 глава, 9 стих. Четвертое. Из-за самонадеянности теряем бдительность. Когда мы видим другого человека, что он пал, и мы думаем, нет, я бы так не, я бы в такое согрешение не впал. И я слышал за Прокофьева, что он когда-то тоже так говорил, что таким грехом я бы не согрешил. А потом вы знаете, что происходило. Вот в то начале, на заре еще пробуждения, тогда я уже слышал, что вот это вот он допустил. И никогда мы не можем сказать, видим кого? Нет. Ну что это так вот такое? Да я никогда бы. Вот такая самонадеянность, она ведет к падению. 1 Коринфянам 10 глава 12 стих. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. 5. Злоупотребление милосердием Божиим. Когда мы не задумываемся о его святости и его ненависти ко греху. Шестое. Злоупотребление его благодатью. Когда мы размышляем о его снисходительности. Екклесиаст 8, 8 глава 11 стих. Не скоро совершается суд над злыми делами, от этого не страшится сердце сынов человеческих. И Бытие 3 глава 1-5 стих. Ну, это искушение, когда разговор сатаны с Евой недооценила его и уже вступила в разговор и потом пала. Знаете, иногда такой вот разговор, одно только вступление в разговор и даже не замечаем. Но я приведу такой пример. Одна сестра рассказывала, вот нужно сказать, что не сестры, девицы, да ко всем оно относится. Вот так на работе, там, искушение, рассказывает семейный человек о своих проблемах. Так вот, если близко, там, работает, где-то начинает говорить, и сердце женщины, оно больше склонно такое, к сожалению, начинает проявлять какое-то сожаление, и сама не замечает, как уже привязалась к нему уже чувствами, к женатому, и начинается борьба. Так вот, друзья, нужно в этом отношении всегда помнить, на какой бы высоте ни был, какое положение ни занимал, всегда быть особо бдительными ко всем вот этим проявлениям.
Я уже где-то говорил на эту тему, но мне хочется сегодня поделиться.
Наше сердце непознаваемо.
Вот то есть не этой мыслью с вами, чтобы понять яснее эту тему, я буду читать места Писания. Первое место – это книга пророка Даниила, 1 глава, 8 стих и 9. Речь идет о молодом человеке из царского рода, которых пленили халдеи, и из этих, из этого народа, из еврейского, из царского княжеского рода, отбирали себе будущих работников, и, можно сказать, в это высшее учебное заведение того времени попал и Даниил. Понятно, что порядки там были вполне языческие, со всякого рода скверными. И теперь Даниил должен был выбирать свою позицию. Об этом мы читаем в книге пророка Даниила, 1 глава, 8-9 стих. Даниил положил в сердце свое не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь. И потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. Можно представить себе, что чтобы занять такую позицию, которая связана с опасностью для жизни, непросто. И однако Даниил положил сначала в сердце свое. Он занял позицию святости, позицию не оскверниться. мы с вами тоже в жизни выбираем. И этот выбор у нас стоит между небом и адом, между узким путем и широким, между святостью и этим миром. И нам приходится держаться чего-то одного. И трудно, когда человек или меняет позицию, или как-то трудно держится. И Господу важно, и нам от этого полезно, когда мы держимся одного. Когда-то Бетикса, известного мыслителя христианского, автора книги, думаю, вы читали ее, вот первая страница Библии, потом, не помню сейчас название, как? Песнетворение. Так вот он говорит, как-то сказал такое, что спросили его, можно ли быть христианином и быть дарвинистом. И он сказал так, что можно, если быть наполовину христианином, наполовину дарвинистом, но в Царстве Духа две такие половины не составляют одного целого. То есть, когда вот такая половинчатая позиция, то оно ни то, ни другое и ничего не составит. Важно поэтому держаться одного и то, что духовное, то, что выше. И Даниил занял позицию, что бы там ни было, он занял позицию святости. Люди мира сего тоже иногда выбирают, религиозные люди. Я как-то был вот в Грозном, в камере, и ингуш рассказывал, ну вы здесь живете, в России, мало представляете, что значит многоязычные народы, у нас на Кавказе очень много различных народов. Ну и вот в этапной камере мне пришлось быть, и там ингуш рассказывал вот о своих порядках, и говорит, вот у нас, например, если такой порядок, они мусульмане, и как они пищу, какое у них отношение к свинине. Например, говорит, если 10 лепешек лежит, и на лепешку упадет капля водки, то верхнюю лепешку можно выбросить, а остальные 9 можно кушать. А если на 10 лепешек упадет капля свиного жира, то все 10 лепешек надо выбросить, они уже осквернились. Однако, когда, говорит, мы вот, ну, в лагере там или там в армии, то можно кушать свинину. Ну, а вот Даниил, он попал в такое состояние, где он твердо решил держаться, не оскверняться яствами со стола царского, вином, какой пьет царь. Мы видим дальше, как он сказал, объявил свою позицию, дальше говорится, и попросил сделать над ними, так сказать, эксперимент, опыт, вот сделай над рабами твоими. И мы видим, как этот опыт благословенно закончился, что они стали свежее, красивее от овощей. И мы видим, самое главное, что Бог даровал милость и благорасположение. Вот посмотрите, в нашем братстве тоже в свое время, когда братьев забирали, говорили, вы их не найдете, вы их больше вы с ними не увидитесь. Сестра у нас, которую за работу с детьми и труд на небе Божией тоже тогда литературы взяли, дали ей 5 лет. И была она здесь вот в Иркутском лагере, его называли Бухенвальд, женский лагерь. Настолько было, что когда она рассказывала, когда просыпались, то нужно было отдирать волосы, потому что они примерзли, и вставать немножко раньше, чтобы успеть вот такой вот, чтобы отодрать волосы, привести себя в порядок. И, несмотря на все это, она осталась верной, сейчас трудится в братстве. И приходилось вот и нашим друзьям выбирать позицию. Или, значит, вот уходи в регистрацию или еще куда. Друзья выбирали позицию. И вы смотрите, теперь Бог даровал милость и благорасположение совершенно, смотрите, другое. Раньше, ну, такой пример расскажу, когда Михаил Иванович рассказывал, в Белоруссии везли они литературу, и остановили их, и спрашивают, что везете? Говорит, литературу, какую? Христианскую. Ну, везите. А я, говорит, спросил, а что нельзя везти? Он говорит, ничего нельзя везти, кроме того, что вы везете. А раньше было как? Можно все везти, кроме духовной литературы. И было время ведь, когда человека не сажали в самолет, потому что он с собой имел личную Библию. Посмотрите, как Господь даровал милость и благорасположение. Почему? Потому что Господь дал такое благословение, защиту. Мы знаем, что первые христиане, они могли, им предлагали так вот, ну хоть щепотку фимиама бросьте на жертвенник императора. Императоры почитались богами, и вот христианам предлагались хоть щепотку фимиама бросить, вот, и останешься живой. Христиане не бросали эту щепотку фимиама и шли на смерть. Интересно, комментарии работников СИБ говорили, ну какие были фанатики, какие были крайние такие вот, ну бросили бы там, а то вот шли на смерть и из-за того, что вот их такой мелочь не требовали. Мы знаем, что некоторые христиане в наше время, когда таким образом выбирали так называемую благоразумную позицию, то есть служили миру, носили туда сведения и внешне были христианами. Мы видим, что с этого потом получилось, если бы не позиция вот тех, которые пожелали лучше быть умерщвленными, но не уйти с позиции веры. И мы знаем, что как Господь повел братство, что вскоре дали съезд, ну не тем, кто просили, а тем, кто сами против были. В свое время, когда братья просили съезд, то Житков сказал, вы хотите подпрыгнуть выше Гагарина, мы пленум месяцами просим, чтобы нам дали, а вы хотите, чтобы вам съезд дали. А потом, когда дали съезд, и там с работниками КГБ вместе, значит, они там были. И мы видим, что как после решили, чтобы не выходили из отделенных, стали давать свободу в регистрированных. И вызывает уполномоченные регистрированных. Говорит, у вас есть детский оркестр? Нет, у вас нужен, чтобы был детский оркестр. То в свое время детей ставили с красными повязками, чтобы детей на собрание не пускать. А теперь уже наоборот. Для чего? Видя, что иначе уйдут все в отделенные. И вот как Господь даровал поворот, и потом и благорасположение, и даже некоторые вот из милиции, которые раньше гнали, они приходили и извинялись, что они в свое время вот так вот поступали. Бог дал милость и благорасположение. Когда? Когда заняли вот такую твердую позицию святости. Друзья, как дальше Господь поведет нас, мы не знаем, но нам ясно одно, что позицию веры, позицию святости, это наше дело занять. А дальше Господь будет обеспечивать ее. Хочу привести еще один пример, когда вот так тоже человек Божий, муж Божий, можно сказать, о нем и не раз здесь уже говорилось, это Давид, который тоже жил верой. Жил верой, и как он был преследуем Саулом, как Господь давал ему откровения, как Господь чудесно защищал его. Я думаю, читающий Ветхий Завет хорошо все понимает. Я остановлюсь только на одном эпизоде, когда у него вторая уже встреча с Саулом произошла. Первая в пещере, вторая, когда Саул и Авенир заснули, и Давид вместе со своим другом пришли и взяли сосуд, и взяли копье, и после у них состоялся такой разговор. И отвечал Давид и сказал: вот копье царя, пусть один из отроков придет и возьмет его. Это 26, 1 книга Царств, 26 глава, 22 стиха. И да воздаст Господь каждому по правде его и поистине его, так как Господь предавал тебя в руки мои, но я не захотел поднять руки моей на помазанника Господня. И пусть, как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа, и да избавит меня от всякой беды. И сказал Саул Давиду: благословен ты, сын мой Давид, и дело сделаешь, и превозмочь превозможешь. И пошел Давид своим путем, а Саул возвратился в свое место. Какая чудесная победа! Победа веры. Господь поменял мнение этого преследователя, того, который и копье в него бросал, и все. И здесь этот человек вдруг заявляет: благословен ты, сын мой Давид, и дело сделаешь, и превозмочь превозможешь. Но иногда бывает такое непонятное, почему происходит. Такой резкий поворот произошел в сердце этого мужа Божьего. После такой победы следующий стих читаем. И сказал Давид в сердце своем. И сказал Давид в сердце своем. И что он в сердце своем положил? Когда-нибудь попадусь я в руки Саула. Когда-нибудь, ну сколько ни бегай, все равно когда-нибудь попадешь. И нет ничего для меня лучшего, как убежать в землю филистимскую. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня в поле по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его. Как в первом случае, так и здесь речь идет о безопасности личной и безопасности своих ближних. И вот он просчитал в уме своем. Просчет, так вот продумал. Если раньше он водился откровениями, когда-то ему пришел, он тоже хотел уйти из земли, ему сказал: живи в земле Иудиной, то есть не надо никуда уходить. А здесь он от этого повеления отошел и уходит в землю филистимскую. Что произошло потом? Если кратко, то Давид оказался в стане врагов, прожил он хоть 4 месяца в маленьком городке у Анхуса, царя филистимского, и теперь он оказался в стане вот в войске филистимском, которые шли на Израиля. И Бог так смиловался над Давидом и возбудил князей, которые отправили его домой. И когда он приходит домой, то видит: город сожжен. Все дети, все имущество, жены, а их было 600 человек его, которые вместе с ним были. Все жены, все дети увели всех в плен, сожгли город. И написано: плакали они, доколе силы в них не стало. И Давида чуть не побили камнями. Вот к чему провел этот просчет. К чему провел вот это мысленное такое, составил план своей безопасности. Оказывайся в такой ловушке, которую не предвидел. Друзья, вот что бывает, когда мы отходим от позиции веры, начинаем просчитывать и умом составляем себе планы собственные, собственные планы своего спасения и потом к чему мы попадаем. Так бывает и с нами. Ну, посмотри. Ну, я приведу такой пример, когда один из братьев отсидел 5 лет, а вышел и пошел в автономный, зарегистрировались. А в то время была такая, где пережили, зная, что и гонения с одной стороны, потом некоторые братья отступили от гонений и выпустили такой лозунг, так сказать: евангелизация через регистрацию. Мы будем иметь свободу евангелизировать, если зарегистрируемся. И вот этот брат тоже занял такую позицию, и главное, вышел-то уже, когда гонения практически кончились, уже больше в это время почти никого не брали. Но он думал: ну кто знает, ну вы же знаете, что где-то пару лет прошло, пока стало видно, что теперь не берут. Последнего брата взяли в 87-м, а только после совещания 89-го года известно стало, что уже даже и Геннадия Константиновича не берут, и других вот стали говорить, что дело закрыли за отсутствием состава преступления. Ну и вот А этот брат вышел и пошел в автономный. Когда прошло немножко времени, он говорит: если бы я знал, что будет свобода, я бы не пошел. Ну, мы знаем его печальную историю, что он случилась авария, он вскоре погиб, этот служитель. Но скажу, что вот это важно, когда человек, смотря на обстоятельства, просчитывает, а потом сожалеет. Вот если бы я знал, что где-нибудь, я бы не ушел. А испытание фактически не выдержал. Так вот, друзья, так оно бывает и не только вот с Давидом, оно так случалось и с некоторыми нашими братьями, которые отступали. И такие опасности Библия нам показывает, как есть, что такие опасности, они реально существуют. Поэтому, друзья, для нас очень важно держаться всегда позиции веры. Иначе, если мы будем отступим от этих позиций, то нас ждут вот такие непредвиденные опасности, и не поможет нам наш просчет, не поможет нам ничего из того, что мы так себе составляем планы. Еще я хочу обратить внимание на одну позицию. Это Евангелие от Матфея.
Блажен тот раб, которого господин его пришед найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих и сидеть с пьяницами, то придет господин раба того в день, который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет. 51 стих. Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой. Мы все с вами, братья и сестры, живем в такое время, когда особенно бодрствовать должны, потому что пришествие Господне не просто приближается, оно уже так близко, так скоро исполняется все, что происходит. Смотрите, мировые события, и события в нашей стране, как все ускоряется перед пришествием, все события ускоряются, как сегодня растет распад вообще человечества, и признаки основные вот пришествия Господа — это израильский народ, это состояние церкви, это нравственное состояние народа. Если на все это посмотреть, то все сбывается, все так близко. Или же, когда посмотрите на смоковницу и на все деревья, когда они распускаются, то видя лето, то видя, что они распускают листья, знаете, что близко лето. Так, смотрите, как распускаются все народы. Когда-то, обретает самостоятельность. Когда-то, я помню, в 60-м году, когда за один месяц только, август, много поднялась влага в Организации Объединенных Наций, тогда писали, обретают независимость народы Африки. В то время в голову не приходило, что дело дойдет и до нашей страны, и каждый захочет быть самостоятельным народом. У нас, например, сколько вот, хотя и к России принадлежат эти республики, каждый имеет своего президента, свои, так сказать, свое управление. И это признак последнего времени. И вот, друзья, видя все это, как мы можем сказать, скоро придет Господь или не скоро? От этого зависит наше внутреннее состояние. Тот, кто занял позицию ожидания, он вовремя раздает меру хлеба. И Господь нам дал милость вот иметь такое общение, чтобы нам раздавать вовремя меру хлеба тем детям, которые еще должны покаяться, которые сердце вот этого мальчика, оно все-таки дало всход, и даже такую страшную жизнь он прожил, а умер христианином. Поэтому сеять семена детские – это великое привилегие, но сеять так, чтобы оно действительно принесло жизнь, друзья, это тоже наша позиция. Как мы будем жить? Как мы будем жить духовно? Как мы будем сеять семена жизни? И хочется еще об одной позиции сказать. Это позиция, я бы сказал, ожидания. Послание к евреям, 11 глава, написано с 8 стиха: веры Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Он ожидал города. А в 13 стихе говорится: и все сии умерли в вере, не получивши обетование, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовит им город. Это позиция веры, позиция ожидания. Она увенчивается таким благословением, такой славой. Но что мы имеем в мыслях? Вот эти люди, написано, если бы в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то они бы возвратились. И еще, здесь в 11 главе хочу обратить внимание на Моисея, с 24 по 27 стих. Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараонова и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел больше для себя богатством, нежели иметь, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он в Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Позиция веры, взирания на Господа. Видя невидимого, был тверд. Тот выбор, который сделал Моисей, можно сказать, мало на чью долю приходится такой выбор делать. Ведь быть сыном дочери фараона – это быть царем, перспектива у него была, это принц царя, он был сам стать царем самого могущественного государства того времени. И написано, что он был силен в словах и делах. Стефан о нем говорит, что это не просто был человек, которым мало нам что известно, но видно, что это человек, который имел какую-то деятельность, 40 лет прожил это, в отсвете лет, и вот он меняет, потому что в детстве у него посеяно было семя веры, семя жизни, и он расстается с этим народом, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное духовное наслаждение. Братья, сестры, сегодня мы видим тоже вот позицию людей, которые поменяли, значит, жизнь, евангелизации, жизнь в этой стране поменяли на иммиграцию. И людям западным, они говорили, нам непонятно, почему оттуда едут, такая возможность для евангелизации открылась, оттуда уезжают. А мы понимаем, что это тот же самый выбор происходит, иметь временные наслаждения, которые вроде бы и греховными не назовешь, но в то же время они в следующем поколении объявляются, что это греховно. Когда дети, тут собственные дети, отходят от веры, когда жизнь достатка влияет на такой распад, как важно. Хотя, друзья, не сказать, что и в нашей стране, если трудно, значит и все будет хорошо. Здесь все равно зависит не от того, в каких условиях мы живем, а от того, куда мы смотрим. Если у нас взгляд покоится на обетование Божие, землю, как сад Господень, и до Содома. И мы видим, что жена его, даже ей трудно было расстаться, когда уже гибель, вот-вот уже в этот день, и она все-таки еще взглянула на этот Содом и стала соляным столбом. Господь нам сказал, вспоминайте же. То есть вот так вот часто мы бываем, выбираем нашу позицию, и кто за ответит за эту позицию, какую мы выбираем? Конечно, мы сами. Куда мы смотрим, в тот образ превращаемся. Написано, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. И теперь, братья и сестры, я бы хотел, чтобы мы так вот внимательно могли бы просматривать свою позицию. Может быть, нам придется в будущем выбирать, то будем помнить, что позиция веры уже и Божия. Она уже теперь делает их твердыми. Позиция, когда мы меняем ее, то мы оказываемся в очень тяжелом состоянии, как вот этот неверный раб начал бить слуг и служанок, если бить с пьяницами, и мы видим этот печальный конец. Поможет нам Господь выбирать всегда позицию веры, позицию ожидания Господа, как написано в 10 главе. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет, и не умеет быть праведный, верою жив. А если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя, мы же не исколеблющиеся на погибель, но стоим верить о спасении души. 10 глава, 37 по 39 стихи. Еще немного, очень немного, и грядущий придет, и не умеет быть, поможет нам Господь твердо держаться. И тогда вот эта позиция, она будет отражаться в наших словах, она будет в нашем духе. Это отразится и на нашей работе, на